Глава 6. Недоброжелательство, а затем и явное восстание некоторых, не понимавших жизни духовной, оптинских монахов и мирян против старца отца Леонида, хотя без особенно худых последствий. Соприкосновенный сему рассказ новоначального брата Александра, впоследствии иеросхимонаха Антония Киево-Печерского, в описываемое время принятого старцем в скит на жительство. Не напрасно говорят святые отцы, что кто совершит дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение, и что всякому доброму делу искушение или предшествует, или последует. Слова печерского летописца, что иноческие обители воздвигаются молитвенным потом и слезами, могут быть отнесены и к введению в оптиной пустыни старчества, основы иноческого жития. Оно введено и упрочено здесь со многими трудами и скорбями. Согласно удостоверяют святые отцы, что враг рода человеческого не любит не только самого откровения помыслов, но даже и шума слов всего откровения, ибо знает, что через это разрушаются все его козни и коварства. Посему неудивительно, что он не замедлил против этого, в особенности ненавистного ему иноческого пути, употребить разные свои козни и за великое дело введения в обители старчества воздвиг сильные гонения против старца отца Леонида. И тем удобнее враг-искуситель мог злокозенствовать против старца и старчества, что не всякий мог правильно судить о сём, как и сам старец впоследствии писал своим духовным детям, когда же в 1836 году против него уже сильно стали распространяться разные толки и хульные порицания. «О жизни высокой, — так писал он, — монашеской или схимонашеской, не всяк может здраво судить, особенно неочищенно имущий душевное око. Прочтите о сём у святого Симеона Нового Богослова, главы 70, 71 и 72, из коих увидите о правости суда людского». Согласно со святым Симеоном Новым Богословом, и иные святые отцы учат, что люди обыкновенные, не имеющие духовного рассуждения, не могут правильно судить о душевном устроении людей духовных, как и святой апостол говорит: «Духовный человек судит о всем, а о нем судить никто не может». С другой стороны, и почва для врага невидимого была весьма благоприятная. В числе прежних оптинских братьев были благоговейные, добрые иноки, но каждый из них жил по своим понятиям и подвязался, как сам умел. Главное же их внимание обращалось на внешние труды и на деятельные добродетели, как то пост, неопустительное хождение к службам церковным и подобное. О старческом же пути они не имели никакого понятия. Потому, когда поселился в обители старец-отец Леонид со своими учениками, когда заговорили о старчестве и духовном окормлении, об очищении совести, откровении помыслов, об отсечении своих хотений, рассуждений, о внутреннем делании, все это многим показалось каким-то новым непонятным учением, которое некоторые даже прямо стали называть новою ересью. Еще упомянуто выше, что в обращении с людьми разного рода старец придерживался шутливости, доходившей иногда как бы до полуюродства. И так как он всегда действовал открыто, нисколько не стесняясь и не заботясь о том, что люди будут говорить о нем, то некоторые, не имевшие понятия о духовной жизни, стали соблазняться им. Одни, например, соблазнялись тем, что Схимник, который по мирским понятиям должен бы проводить время исключительно в молитвенных трудах и затворе, был постоянно окружен толпою народную. Они не понимали того, что старец-отец Леонид оставил дорогое свое безмолвие не ради каких-либо корыстных целей или гнилого тщеславия, а единственно движимой духовной любовью к страждущим и немощным братьям. По слову Спасителя, «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя». И что такая жизнь старца, по замечанию святого Иоанна Лествичника, есть величайший подвиг. Иные же соблазнялись простой и шутливой речью и обращением старца, а иные — тучностью его телосложения, тогда как тучность эта происходила от болезни. Ибо старец в последние годы своей жизни почти не мог приискать пищи по своему желудку и во все время своей монашеской жизни принимал ее в самом умеренном количестве. Был еще повод к соблазну. Сказано прежде, что старец целил болящих помазанием елея из неугасимо теплившейся лампады в его келье пред Владимирскую иконой Божией Матери. Но так как он помазывал у страждущих женщин крестообразно не только чело, уста и ланиты, но также крестообразно гортани перси, то за сие он терпел большое нарекание от соблазнявшихся. Некоторые даже из учеников его просили его оставить такой способ целения, но никак не могли в этом убедить его. Конечно, силу и значение такого помазания старец знал лучше их, когда употреблял оное до самой предсмертной своей болезни и всегда благотворно. Ближайший ученик старца, вышеупомянутый Алексей Поликарпович Бочков, благовоспитанный столичный уроженец, беспредельно любил старца отца Леонида, и все его простые и вместе мудрые слова слагал в сердце своем. Но как только увидит очень свободное и открытое его обращение с посетителями и посетительницами, из себя бывало выходит. «Ну что это, батюшка, ему то и то неприлично». А старец только бывало скажет: «Это правда, что неприлично, но что будешь делать?» Следствием этих обстоятельств было то, что прежние монашествующие братья, которым по летам их трудно было изменить понятия, в коих провели большую часть своей жизни, явно восстали против нововведений старца отца Леонида, и как на него самого, так и на его учеников стали смотреть недоверчиво и неприязненно. По наставлению старца ученики его по возможности смирялись пред почтенными старичками и со своей стороны соблюдали все, чтобы не нарушать мир обители. Сам же старец при удобных случаях умел и вразумлять бесчинных. Такой был случай. Некоторые, нерасположенные к старцу отцу Леониду иеромонахи из так называемых ученых вдовых священников, в монастыре частенько собирались вместе для собеседования. В одно из таких собраний между ними зашел вопрос о каком-то тексте из Апокалипсиса. И вот один из собеседников вызвался, между прочим, озадачить этим вопросом старца Леонида. Все одобрили это. Немедленно отправился он на скитскую пасеку. Старец в это время был свободен, принял посетителя ласково и попросил садиться. «Да нет, — сказал отец, — ведь я пришел к тебе за важным делом. Что значит в Апокалипсисе вот такой-то текст, а? Растолкуй-ка». «О, отче! — смиренно ответил старец, — я за такие мудрости не берусь». «Так я тебе растолкую», — продолжал отец. «Ну, так теперь уже, отче, садись. Дело-то не маленькое. Да чем же бы тебя угостить? Не угодно ли чайку?» «Хорошо». Вскоре подан был чай и потребные к чаю. Когда же посетитель довольно поугостился, тогда старец воочию показал ему, что людям сластолюбивым, им же Бог чрева, браться толковать и объяснять высокие апокалипсические сказания Быть зрителем коих сподоблен был великий апостол святой Иоанн Богослов, наперсник и друг Христов, есть великая дерзость. Этим очень пристыжены были как совопросник, так и все его сообщники. Еще обстоятельства. В городе Козельске жил в то время известный почетный гражданин, миллионер Дмитрий Васильевич Брюзгин. По его важному значению и потому, что он принимал участие в устроении Оптинского скита, настоятель Оптинской пустыни, отец игумен Моисей, оказывал ему большое почтение. Взаимно и Брюзгин любил отца игумена Моисея, и вследствие хорошего отзыва сего последнего о старце Леониде приглашал его из Свирского монастыря в Оптинский скит, обещая и келью для него устроить. В проезде старца из Свирского монастыря в Киев Брюзгин имел случай лично видеться со старцем и ознакомиться, и просил его на возвратном пути из Киева пожаловать прямо в скит, где для него келья уже будет готова. Келья действительно была приготовлена, но, вероятно, по той причине, что старец-отец Леонид остался было на жительство в Плащанской пустыне, досталось другому, иеромонаху Иову. Но это, впрочем, так, к слову. Для старца же, собственно, приготовлена была келья, как упомянуто выше, на скитской пасеке, где он и водворился в свое время. Поначалу старец был в хороших отношениях к Брюзгину, но только до первого великого поста, когда Брюзгин обратился к старцу для исповеди. Старец заметил, что пришедший к нему на исповедь молился раскольническим перстосложением, и тут же объяснил ему, что истинный сын православной церкви должен, безусловно, повиноваться всем ее правилам и постановлениям, и потому советовал ему переменить перстосложение на православное. Такому важному человеку, бывшему у всех в почете, в доме которого всегда имели квартиру и архиереи, и губернаторы, и которому еще никто не осмеливался делать замечаний касательно его перстосложения, замечание старца-пришельца было очень чувствительно. Он отверг старческое предложение, а старец отказался быть его духовным отцом. С тех пор Брюзгин перешел на сторону противников старца и в таком отношении к нему оставался уже до самой своей кончины. По твердости характера и непреклонности воли старец, одушевляемый святой ревностью о славе Божией, не мог действовать иначе. Между тем, как таковые его действия не только не смягчали людей, проведших всю свою жизнь в излюбленных ими понятиях, но более ожесточали. Пошли на старца доносы к епархиальному начальству. Дело, конечно, описывалось, по-видимому, справедливо. Но оно представлялось так, как его понимали противники старца и старчества. В самом деле, лишь только появился в Оптиной какой-то старец-пришелец, настоятель тотчас же поручил его духовному окормлению все братство, даже и сам подчинился его влиянию так, что без совета старца не предпринимал никаких важных дел по обители. Не обида ли это для монахов-старожилов? И вот, наконец, дело доведено было до того, что из Калужской духовной консистории получен был указ, чтобы из старшей братии четыре иеромонаха вместе с настоятелем и казначеем участвовали в совещаниях по всем важнейшим делам пустыни, и без общего их согласия ничего относившегося к благоустройству обители не предпринимать и не приводить в действие. Это было в 1830 году. Только год спустя по водворении старца отца Леонида в Оптиной пустыни. Впрочем, ожидания противной стороны не вполне оправдались. Тогдашний калужский архипастырь-епископ Гавриил Городков взглянул на дело иными глазами. При посещении Оптиной пустыни он в присутствии всего братства оказал настоятелю отцу Моисею милостивое внимание, а недовольным сделал замечание и велел исправить себя. Хотя и после этого волнение в обители не совсем утихло, но отец игумен Моисей и старец отец Леонид, многолетним опытом утвердившиеся в терпении, превозмогали неблагоприятные обстоятельства, питая себя благою надеждою, что при помощи Божией дела обители по времени будут благоустроеннее. Так писал старец Леонид плащанскому иеромонаху Макарию Иванову, с которым, как мы и видели выше, сблизился во время своего кратковременного пребывания в плащанской пустыне. «Премилостивый Бог мира силен есть, и всемогущ попущенную бурю и волнение, и искушение в благотишие превратить и мир водворить. И да будет имя Господне благословенно отныне и до века. И яко же всесвятой воле Его угодно, тако да управляет нами созданием Своим». Надежда старцев на всеблагий промысл Божий не обманула их. По времени смущение в обители действительно несколько улеглось. Но через недолгий промежуток времени, неожиданно и совершенно случайно для старца, последовало новое искушение, и теперь уже со стороны мирских людей. Невидимый враг рода человеческого везде ловит благочестно живущих рабов Божиих. Предложим здесь читателям рассказ со слов упомянутого выше Киево-Печерского духовника и иеросхимонаха Антония, бывшего в то время еще молодым мирянином Александром. «В первый раз, — говорит он, — я услышал святое имя отец Леонид от благочестивого нашего уездного малоархангельского стряпчего Николая Иоакимовича Баркова, с которым старец свел знакомство в Плащанской пустыне в 1828 году на возвратном своем пути из Киева. Потом батюшка, проезжая через Карачев, был в доме у Баркова с вышеупомянутым Дмитрием Александровичем Брянчаниновым, бывшим в то время еще мирянином, но уже в послушнической одежде. Он отправлял при старце должность кучера. Такое глубокое смирение Брянчанинова удивило Николая Иоакимовича и еще более расположило души его к мудрости и святости великого старца. «Сему-то боголюбцу я обязан ознакомлением с батюшкой, которого еще лично не видел. Когда отправился я в 1833 году для богомолия в Соловецкий монастырь, по пути был и в Оптиной пустыни с письмом к батюшке от Баркова. Прежде всех, мне пришлось встретиться в Козельске с отцом Георгием, бывшим в то время у старца Келейником, впоследствии Геронтием, игуменом Калужской Тихоновой пустыни. Но батюшка был в это время в Воронеже для поклонения нетленным мощам святителя Митрофана. Узнав о моем намерении поступить в монастырь и благорасположении к батюшке, отец Георгий ознакомил меня с благомыслящими и единомудренными скитскими братьями, в числе которых был и Михаил Иванович Антимонов, которому благословил меня Бог в свое время и глаза закрыть. Был я и у болезненного иеромонаха отца Антония, бывшего тогда начальником скита, весьма тяжело больного. Это было в 20-х числах июля, а в декабре около 15-го числа, когда я так горячо стремился видеться с батюшкой, нашел учеников его в сильном горе, ибо учитель их и наставник был в это время формально вытребован епархиальным преосвященным Никанором в Калугу вследствие донесения начальника жандармов Жемчужникова, высочайшего уполномоченного для водворения порядка между орловскими гражданами. Донесение состояло в следующем. Когда батюшке проездом в Воронеж и обратно через Орел приходилось видеться в Орле с благорасположенными к нему лицами, эти последние, от простых до аристократок, при встрече с ним публично становились пред ним на колени и кланялись ему в ноги. Жемчужниковым это было заподозрено. По должности своей он донес калужскому преосвященному, что он заметил необыкновенное явление, простому иеромонаху воздают богоподобную честь. Сообщая об этом, он и выражал свое подозрение, не кроется ли тут какая-либо секта. Впоследствии сам батюшка, продолжает рассказчик, сообщал мне следующее. «Явился я к Преосвященному, принял от него благословение и объяснился, кто я». «Подожди, отец Леонид», — сказал владыка, — «сейчас кончу одно дело и займусь с тобой». Окончивши дело, прочитал мне донесение Жемчужникова и спрашивает. «Что ты скажешь на это, отец Леонид?» Отвечаю. «Справедливо оно. Но что же мне делать с бестолковыми бабами? Кланяются, как истукану. А что я не принадлежу ни к секте, ни к расколу, а чисто православный сын Христовой Церкви, в этом не сомневайтесь. Объясни же мне, как ты веруешь». «Извольте, преосвященнейший владыка, но как благословить и объяснить, просто или по-киевски?» Удивленный вопросом владыка сказал: «Ну, хоть по-киевски». Маленько откашлянувшись, я начал читать символ православной веры с, возможно, низкой ноты, постепенно с каждым членом повышая тон, и камень свел в самую высокую ноту, как это исполняется в Киево-Печерской лавре на божественной литургии, прибавив к всему: «Тако верую и исповедую Святую Троицу и анафематствую всякого, кто иначе о ней мудрствует и глаголит». «Теперь все доказано», — сказал Преосвященный. «Я счастлив, что имею случай с вами заняться». Взявши меня за руку, ведет в кабинет и спальню и приказывает мне расположиться по-домашнему. Сам снимает с меня камелавку и рясу и сам же указал на все удобства для старика. Этого дня был обед у владыки весьма скромный, вероятно, всегдашний для него одного. А в следующие дни, более недели, уж чем-чем он меня не угощал, но прежде спросил: «Что вы, отец Леонид, кушаете? То и то?» Отвечаю: «Ваше Преосвященство, я человек ядца и винопийца». «О, это значит наш брат, келейнику. Подавай все, конечно, рыбное. Сам мне накладывает и наливает». Говорю: «Помилуйте, ваше Преосвященство, ведь это много». Владыка: «Вы мне ненадолго достались. Вот отправитесь в скит, там поститесь себе как угодно, а теперь пусть ваша косточка наливается мозжечком». Итак, я пробыл в архиерейских покоях более недели. В это время владыка до того ко мне благорасположился, что, отпуская меня и благословляя в обратный путь, прощался со слезами. Старца Леонида сопровождал в это время в Калугу один из близких его учеников, отец Павел Тамбовцев. Когда старец задержан был владыкой в своих покоях, Тамбовцев жил на гостинице и ежедневно с возрастающим страхом и недоумением расспрашивал о старце, и только получал ответ, что старец находится в архиерейских покоях как редкий гость. По возвращении батюшки в скит все его приверженцы были в великой радости. Сам же старец суток двое по приезде ничего не ел, отговариваясь тем, что сыт от архиерейского угощения. «На второй день его приезда, — продолжает иеросхимонах отец Антоний, — я в первый раз имел счастье за всю мою прошедшую жизнь быть им принятым и отечески обласканным, быв утомлен, как странник, полугодичным путешествием по разным монастырям. Потом старец приказал мне побыть в скиту, где я готовился к принятию святых христовых тайн и сподобился быть его духовным сыном. На первый раз я стеснялся рассказать ему, что мог слышать в Валаамской гостинице от двух странников из Оптиной пустыни о ските и о батюшке, а в другое и третье свидание он сам высказал мне все следующим порядком. «Ну что же ты в странстве полезного для себя приобрел?» — так начал он. «Полезного? Говорить стал я ему в ответ: «Был я, батюшка, во многих монастырях и совершенно убедился, что в мир мне уже не возвращаться». «А где же тебе более нравится?» «На Валааме мне очень нравилось». «Я и сам там жил. Да вот сюда и попал, и как Филипп, тут и прилип». «А вот говорят странники и пройдохи, что я толст». «Это правда». «Посмотри-ка, какой я пузан!» «Думаю, это как раз правда, как мне странники говорили». «А деньги-то, — продолжал старец, — как их не любить? С ними и святым нашего времени хорошо. А вот тебе-то теперь без них придется плохо, как остался в кармане кукиш. Да и дома-то что тебя ждет? Это теперь у тебя с ума не идет. Впрочем, не бойся». Все будет хорошо, только возвращайся скорей. К нам ты возвратишься с годовым паспортом, и об этом не заботься, это дело Баркова. Вот и богатых как не любить. Ведь и они люди, да еще какие из них бывают. Ох, брат, тебе ли о сем рассуждать? Подумай-ка лучше о себе. Ты вот и много о себе говорить хотел, да вот и онемел. Поражен я был старческим обличением во многом, что знала только душа моя да Бог. Ибо я никому о сём не говорил, но вдруг вижу зрителя тайн души моей. Что это такое? Отколи взялся мгновенно пот по всему моему телу? «Не бойся, не бойся, Саша Алексаша», — так впоследствии называл меня старец, особенно когда вера моя к нему колебалась, — «не бойся. Я ведь не волшебник, и не знахарь, и не обманщик, как ты наслушался. Собирайся-ка домой к такому-то дню». Назначил день. «Тут есть купчик, голубчик, белгородский Богатырев. Прожил с полгода с нами простаками, да и соскучился. Вот с ним и отправишься до самого твоего дома. А то ты подумываешь, как бы до дома доползть, а силишки-то изнемогли». Да и деньжонок-то не гроша, а он человек с достатком, еще рад тебе будет. Итак, я возвратился в дом свой с Богатыревым, которого на следующий же день, 24 декабря, по его желанию, отправил в коренную пустынь Курской губернии с благонадежным извозчиком. А меня матушка с прочими родными встретили, как сшедшего с небес. Расспросом конца не виделось. Но меня все это не занимало, и я озабочен был тем, как бы поскорее выбраться из дому. Положено было, отговевший на первые недели Великого Поста, на второй, в понедельник, то есть 11 марта 1834 года, отправиться в Оптину пешком. Пришел 17 марта прямо к вечерне. Тут увидел меня отец Диомид, и, несмотря на мои отговорки, взял меня за руки и тотчас же пошел со мной к батюшке. Лишь только показался я из двери, батюшка возгласил: «Вот к нам пришел Саша Алексаша». Случилось так, что в это время был у старца настоятель обители отец Моисей. Тогда батюшка сказал мне: «Кланяйся отцу-настоятелю и просись в скит на жительство». «Кланяюсь и прошусь по слову старца, отец Моисей». «Да вот, брат, сегодня приехало 5 человек ливенских, помещать негде, келий нет». «Батюшка, какая ему келья, он завтра будет здесь дрова пилить. Из новых-то пришлите-ка одного ему в товарищи, пусть пилит, а другой нужен в кухню». Отец Моисей: «Ну, Бог благословит. Оставайся по благословению старца». А сам распростился с батюшкой и отправился в монастырь. Тут в известный час, после второй вечерней трапезы, собрались к старцу братья на правило. Из них я заметил двух, которых прежде не видел. Это были батюшка-отец Макарий Иванов, прибывший после меня из Плащанской пустыни, и монах Ионикий, прибывший из Невской лавры, давний ученик батюшки. По окончании правила батюшка кликнул: «Мишутка!» Подходит упомянутый Михаил Иванович Антимонов. «Благословите, батюшка!» Указывая на меня, старец сказал: «Вот возьми с собой этого львенка, там в передней уложите его, а ты, Аникий Невеликий, помягче постели ему, да к утреннему правилу его не будите, пусть отдыхает. А то он летел из Малоархангельска без оглядки, подбирай только пятки». С этого времени я жил в скиту до самого назначения меня батюшкою в Калужскую Тихонову пустынь 14 ноября 1837 года, и в этот промежуток времени постепенно все более и более прилеплялся к батюшке всею моей душою и разумом. Из приведенного рассказа ясно можно видеть и простое шутливое обращение старца отца Леонида со своими учениками, его отеческую любовь и искреннее участие ко вновь пришедшему в скит брату, а также и то, какая невыгодная молва о нем везде распространялась. Его называли и волшебником, или просто колдуном, и знахарем, и обманщиком, подозревали даже принадлежавшим какой-либо секте. Но все это было только начало болезням, или, по простонародному выражению, это были только цветы, а ягоды ожидали старца впереди».